Итак, у нас сегодня седьмой день праздника пресноков. Тора нам об этом дне говорит так. В книге Вайкра, 6 стиха, 23 глава написано: «И в 15-й день того же месяца праздника пресноков привечному, 7 дней ешьте опресноки. Первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву привечному, и в 7-й день также священное собрание, никакой работы не работайте». В книге Бамидбар, 28 глава, 16 стиха, более объемно написано, здесь уже сказано, что мы должны делать все 7 дней праздника пресноков. В первый месяц, в 14-й день месяца, Песах Привечного. И в 15-й день всего месяца праздник. 7 дней должно есть опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И приносите жертву всесожжения Привечному. Из крупного скота, 2 тельцов, 1 овна и 7 однолетних агнцев. Без порока они должны быть у вас. И при них, в приношение хлебное, приносите пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части эфы на каждого тельца, 0,2 части эфы на овна и 0,1 части эфы приноси на каждого 7 агнцев. И 1 козла в жертву за грех для очищения вас. Это сверхутреннего всесожжения, которое есть всесожжение постоянное, приносите сие. Так приносите и в каждый из 7 дней. Это хлеб, жертва, приятное благоухание Привечному. Это сверхвсесожжение постоянного и возлияние его должно приносить сие. И в 7-й день, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. Таким образом, сегодня, помимо постоянных жертв, утренней и вечерней, нужно принести еще во всесожжение Привечному из крупного скота 2 тельцов. И мы как-то уже говорили, что это образ двух народов, которые существуют как бы одновременно до праздника Рош ха-Шана, это уверовавшие из язычников и сыновья Якова, 1 овна, и это руководитель народа, и 7 однолетних агнцев, это как образ идеальной общины, которая объединяет в себе людей всех народов. Без порока они должны быть у вас, то есть все это жертва всесожжения, и при этом надо приносить обязательное хлебное приношение из пшеничной муки с елеем на каждого из названных жертв. И мы понимаем, что когда речь идет о жертвах всесожжения, то есть мы сейчас поговорим о смысле этого служения, ведь это служение, которое должны делать священники пред Всевышним, и в итоге получается, что это служение за все народы и за всю общину Всевышнего, которая формируется пред лицом Его. И мы понимаем, что когда речь идет о жертвах всесожжения, то Тора нам говорит о посвящении животной составляющей души человека на служение Всевышнему. И, как мы помним, это посвящение нужно именно для того, чтобы приобрести благоволение пред Всевышним на очищение грехов этой души. То есть вы видите, насколько объемное служение все 7 дней праздника Песах, и оно где-то перекликается с тем служением, которое происходит в праздник Суккот, когда там уже все народы названы отдельно, и это следующий этап. И подтверждением этому пониманию является то, что написано у пророка Иехескеля. У пророка Иехескеля в 45 главе здесь говорится о том, какие жертвы будут приноситься уже в третьем храме. Я прочитаю с 21 стиха, Иехескель, 45 глава. «В первом месяце, это устав праздника Песах, уже в третьем храме, в 14-й день месяца должен быть у вас Песах, праздник семидневный, когда должно есть опресноки. В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех. И в эти 7 дней праздника он должен приносить во всесожжение Привечному каждый день по 7 тельцов и по 7 овнов без порока. И в жертву за грех каждый день по козлу из козьего стада». То есть получается 7 дней по 7 тельцов – это 49 народов. А дальше 24-25 стих Написано, хлебного приношения он должен приносить по эфе на тельца и по эфе на овны, и по гину елея на эфу. 25 стих. В 7 месяце, в 15 день месяца, в праздник, то есть это праздник Суккот, в течение 7 дней он должен приносить тоже такую же жертву за грех, такое же всесожжение и столько же хлебного приношения и столько же елея. То есть мы видим, что в третьем храме одни и те же жертвы будут приноситься и в Песах, и в Суккот. И праздник Песах, 7 дней праздника пресноков, они, в общем-то, эсхатологически охватывают всю историю человечества, весь путь человека в подобие образа Всевышнего за все 7000 лет истории человечества. И вот сейчас мы об этом поговорим подробнее, чтобы увидеть, что же на самом деле происходит и какое отношение ко всему этому имеем мы сегодня. Вопрос, зачем все это нужно? Вот в чем смысл всех этих приношений? В чем смысл этого служения священников? Согласитесь, в праздничные дни у священников очень много работы. Ответ можно найти уже в начале книги Берешит. Сегодня мы много будем говорить о замысле Всевышнего и его реализации, и о том, какую роль при всем этом Всевышний доверил своему народу, которых он призвал быть священниками для всех народов. Итак, наш вопрос, почему праздник опресноков, который наступает сразу после принесения в жертву Песах Адоная, нужно приносить столько жертв всесожжения, и как это относится к нам? Так вот, учитывая тот факт, что жертва всесожжения привечному – это образ посвящения животной составляющей души человека, и приносится она, чтобы обрести благоволение в очищении грехов, ответ находим мы в самом начале книги Берешит, что за всем этим стоит, что это значит. Утром 6-го дня творения Всевышний творит животных из земли, как написано в Берешит, 1 глава, 24-25 стих. «И сказал Всесильный, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их, и стало так. И создал всесильный зверей земных, породу их, и скот, породу их, и всех гадов земных, породу их, и увидел всесильный, что это хорошо». А затем после этого, это все в 6-й день происходит, то есть уже ближе к обеду, Всевышний раскрывает конечную цель всего замысла по сотворению этого мира. И он говорит в 26-м стихе. «И сказал Всесильный, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». То есть Всевышний хочет сотворить человека по образу и подобию Сына Человеческого, сущего на небесах, и смотрите для чего. Чтобы они владычествовали вот на всем, что сотворено из воды и земли. «Да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Что это значит и зачем Всевышний ставит перед человеком такую задачу? Ведь он мог сотворить животных уже сразу, послушных человеку. Все дело в том, что все эти животные силы, которые Всевышний совершил до того, как начал творить человека из праха земного, все эти животные силы вошли в состав земной составляющей души человека. В Берешит 2 главе в 7 стихе написано «И создал». Здесь стоит слово «ваейцер» с двумя йод. Потом я объясню, что это значит. «И создал привечный всесильный человека из праха земного», то есть это тело человека, «и вдунул в лицо его дыхание жизни». И мы вчера говорили, что дыхание жизни, если смотреть плач Иеремии 4 главу, это и есть Машиах Адоная. И стал человек душою живой. И то, что душа человека отличается от души животного, то отличается именно тем, что включает в себя земную составляющую и небесную составляющую. И вот это как раз можно видеть через этот глагол «вайцер», который Тора использует в описании процесса создания и человека, и животных из земли. Так вот, в 7 стихе 2 главы мы видели, что этот «вайцер» стоит с двумя йод. Там написано «Вайцер Адонай Элохим Адам Афар Мин Адама. А вот когда речь идет о создании животных, то там стоит тот же самый глагол «вайцер», только уже с одним «юд». Это 2 глава, 19 стих, написано «Привечный Всесильный образовал». И вот здесь опять это же слово «вайцер». «Из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Вот для того, чтобы окончательно подтвердить это понимание о том, что душа человека действительно имеет двойственную природу, и что перед человеком изначально при сотворении поставлена цель обуздать себе вот эту животную природу и наполнить ее небесной составляющей, стать единой с небесной составляющей. Есть еще одно место в Писаниях, это Экклезиаст, 3 глава, 18 стих, который как раз об этом и говорит. Написано, Экклезиаст, 3 глава, 18 стих, «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их всесильный, и чтобы они видели, что они сами по себе животные». То есть человек без всесильного – это животное, ну, скажем, более высокого уровня, чем те животные, которые из земли, но без Всевышнего, когда в душе человека не живет Всевышний, он по-прежнему остается животным. Таким образом, становится понятно, что если человек не наполнит свою душу присутствием Всевышнего, то в конечном итоге он останется животным. А для того, чтобы наполнить свою душу присутствием Духа Всевышнего, человеку нужно обуздать в себе все эти животные силы на служение Творцу. И вот Всевышний начинает реализацию своего замысла через сотворение человека по образу своему, который и есть суть Сын Человеческий, сущий на небесах, и ставит перед этим человеком именно эту задачу. Барышит, 1 глава, 27-28 стих написано, «И сотворил всесильный человека по образу своему, по образу всесильного сотворил его». Вот этот образ всесильного, это как раз и есть Сын Человеческий, сущий на небесах. «Мужчину и женщину сотворил их и благословил их всесильно, и сказал им», смотрите, «плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». То есть, таким образом, путь человека в подобие образа Всевышнего, создан ведь изначально только по образу, а в замысле сотворить по образу и подобию образа Всевышнего. Так вот, этот путь мы видим напрямую связан с обуздыванием себе этих животных сил, которые являются содержанием его земной составляющей души. И совсем не случайно в то время, когда Всевышний искал человеку помощника, то он доверил Адаму дать имена всем этим животным. А мы знаем, что имя в священных писаниях раскрывает сущность того, кому дано это имя. То есть имя раскрывает определяющие черты характера этих животных. Вот как это было. Берешит 2 глава, 18 стих и дальше. «Сказал Привечный Всесильный, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Привечный Всесильный образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Таким образом, человек, давая имена животным, одновременно формулировал для себя ту духовную работу по очищению своей души и обуздыванию в себе этих животных сил на посвящение служению Всевышнему. И вот мы видим, что в праздник опресноков все 7 дней, о которых говорят мудрецы, что они как раз охватывают всю историю человечества, все эти 7 дней священники Всевышнего должны трудиться над тем, чтобы приносить эти жертвы всесожжения. И мы увидели в этих жертвах весь процесс формирования народа Всевышнего. И тогда вы спросите, а при чем здесь 7-й день Песах? Вы помните, как начинался этот день в то время, когда сыны Израиля вышли из Египта и подошли к Черному морю. Мы сейчас вот этот процесс конца 6-го дня, когда был сотворен человек, и 7-го дня, который начинается с ночи, наложим это на то, что происходило в дни творения. мы увидим, что есть много общего, и это нам раскроет что-то, о чем мы пока только догадывались, может быть, но кто-то, может быть, уже имеет это откровение. Хотя мудрецы об этом говорят. Просто иногда трудно понять, как это все уместить в то, что мы уже знаем. Значит, вспомним, как начинался этот день, в то время, когда сыны Израиля вышли из Египта и подошли к Черному морю. В конце шестого дня фараон со своей армией уже приближается к сынам Израиля, готовый их поработить и вернуть в Египет. Конец шестого дня, обратите внимание. В книге Шмот, 14 глава, 10 стих и дальше написано. Фараон приблизился, и сыны Израиля оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сына Израилева к Привечному. И сказали Моше, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведи нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам. Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. И вот это возвращает нас к шестому дню творения. Адам был сотворен в конце шестого дня творения и сразу после этого был введен в Ган-Эден, где получил заповедь возделывать дерево жизни и не вкушать от дерева познания добра и зла. И иудейские комментарии говорят о том, что совсем немного оставалось до того, чтобы Адам вошел в седьмой день, но тут появляется искуситель и обманом убеждает Хаву вкусить от дерева познания добра и зла. И мы помним, что Хава – это образ как раз души человека. Адам – это дух, а Хава – это как раз душа человека. И таким образом душа Адама перестает быть живой. И что это означает? Вчера при разборе 3 главы послания Галатам мы об этом говорили подробно. И вот после этого сразу наступает ночь седьмого дня. И во всем этом есть два момента, которые меня побуждают сегодня в седьмой день Песах говорить об этом. Во-первых, иудейские комментарии говорят, что именно в этот день, в седьмой день праздника Песах, свет Амашеха начинает сиять открыто. То есть этот день является прообразом наступления седьмого тысячелетия на земле, когда наступит царство Машеха в этом мире. Это первый момент. А теперь давайте вернемся в Ган-Эден в начало седьмого дня. Вы, наверное, обратили внимание на то, что о всех шести днях творения сказано «и был вечер, и было утро, день такой-то». И о шестом дне тоже именно так же сказано. Смотрите, Берешит, 1 глава, 31 стих, написано «и увидел всесильный все, что он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». А вот про седьмой день так не сказано, что «был вечер, и было утро, день седьмой». Из этого можно сделать вывод, что с тех пор, как начался этот седьмой день, он все еще продолжается. И если учитывать, что день начинается с вечера, и всю ночь Всевышний переводит свой народ через Черное море, и мы говорили, что море – это и есть эти народы, предыдущий разбор, а на рассвете наступает эра Машеха, то тогда становится более-менее понятным то, что написано в Торе о седьмом дне – Берешит 2 глава, с 1 стиха прочитаю сначала синодальный перевод. Написано «Так совершены небо и земля, и все воинство их, точка». 2 стих «И совершил всесильный к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил всесильный седьмой день, и освятил его, ибо в он и почил от всех дел, которые всесильный творил и созидал». Вот из этого текста все мы понимаем, что с наступлением вечера седьмого дня, то есть был вечер, было утро, день седьмой, Всевышний все прекратил все дела свои. То есть и у нас такая картина, что Адам согрешил, выгнан из Эдемского сада, и тут седьмой день начинается, и Всевышний, значит, благословляет его и отдыхает. Но вот если посмотреть, как написано в Торе, то там говорится нечто совсем другое. Там совсем другая мысль. Вот я прочитаю начало на иврите. Значит, первый стих начинается так. Вайхулу, вот этот глагол вайхулу от глагола кала, совершать, заканчивать. То есть и закончил. Дальше Ашамаем. Ашамаем – это конкретно это небо. Ваэрец – и эту землю. Вхоль – цевам. И все воинство их, никакой точки нет. Написано дальше – боем ашевии. Боем – это внутри седьмого дня. Еще раз на иврите, все вместе. Ваихулу ашамаим ваэрец вхоль цевам. Элогим боем ашевии. И если это перевести на понятный нам русский язык, то мысль такая, что в седьмом дне Всевышний совершил, то есть закончил это небо, эту землю и все воинство их. И потом днем, как написано, и в день седьмой почил от всех дел своих. То есть, по сути, получается, что всю ночь Всевышний еще заканчивал свой замысел. А когда наступил уже день, а мы говорим, что седьмой день Песах, всю ночь переходили через Черное море, а день – это уже наступление эры Машеха, когда свет Машеха светит очень ясно. Вот этот день как раз Всевышний уже освещает и успокаивается в седьмом дне. И вы можете сказать, как же это может быть? Мы всегда думали, что в седьмой день Всевышний ничего не делает. А оказывается, что именно седьмой день, который начинается с вечера, то есть всю ночь, Всевышний заканчивал исполнение своего замысла, чтобы на утро седьмого дня наступило царство Всевышнего в этом мире, и Всевышний станет един на земле, как и на небе. И вот когда с таким пониманием подходишь к тому, что говорит Иешуа, вот в тот момент, когда его обвинили в том, что он дела делает в шаббат, когда он исцелил, помните, расслабленного в купальне Бейт-Хесед, на русском Вифезда, непонятное слово, Бейт-Хесед, дом милости. Так вот, в Евангелии от Иоанна, 5 главе, 16 стих и дальше написано. «И стали иудеи гнать Иешуа и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иешуа же говорил им, отец мой до ныне делает». До ныне делает. А шестой день уже закончился. И по Писаниям сейчас идет седьмой день, как бы ночь. И мы сейчас это еще увидим в другом месте. И я делаю. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл всесильного, делая себя равным Всевышним. Таким образом, получается, что все 6 тысяч лет истории, по сути, для Всевышнего, нашей земной истории, которая укладывается вот в ночь седьмого дня самого Всевышнего, это и есть вот то время, когда Всевышний завершает исполнение своего замысла. Помните у пророка Ишаягу, 21 глава, написано 11 стих и дальше, пророчество о Думе. Написано: «Кричат мне Сеира, сторож, сколько ночи, сторож, сколько ночи». А сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Итак, приближается утро. Утро седьмого дня, когда Всевышний уже провел свой народ через море, и наступает рассвет, раскрывается свет Амашеха, начинает сиять открыто, и тогда снова воспоется песнь Маше, как об этом мы и читаем в книге Шмот. Я в заключение прочитаю эту песнь. Начну читать с 14 главы 30 стиха. «И избавил Привечный в день тот израильтян из рук египтян, и увидели израильтяне египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Привечный над египтянами. И убоялся народ Привечного, и поверил Привечному и Моше, рабу его. Тогда Моше, сыны Израиля, воспели Привечному песнью и говорили: пою Привечному, ибо он высоко превознесся, коня и всадника его вернул в море. Привечный – крепость моя и слава моя, он был мне спасением. Он всесильный мой и прославлю его, всесильный отца моего и превознесу его. Привечный – муж брани, Адонай имя ему. Колесницы фараона и войско его вергнул он в море, и избранные военноначальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, Они вошли в глубину, как камень. Десница твоя привечная прославилась силою, десница твоя привечная сразила врага. Величием славы твоей ты низложил восставших против тебя. Ты послал гнев твой, и он попалил их, как солому. От дуновения твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, и истребит их рука моя. Ты дунул духом твоим, и покрыло их море. Они погрузились, как свинец, в великих водах. Кто, как ты, привечный между богами? Кто, как ты, величественен святостью, досточтим хвалами? Творец чудес. Ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твою народ сей, который ты избавил. Сопровождаешь силой твою в жилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Идомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Это все время, когда Всевышний проводит свой народ через воды моря. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой привечный, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. Веди его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе, привечный, во святилище, которое создали руки твои, владыка, привечный будет царствовать во веки и вечность. Амен и амен.